Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Но она не совсем другая, ну подожди,
то есть, там
я же...
секса ни геев не будет?
Нет, ни сексов, ни геев, нет, ты что, я же историк-ревизионист. Вот там, опять же, все с личной точки зрения, вернее, не с моей личной точки зрения, а с точки зрения людей.
Рустам, ну что же, мы с тобой не виделись год. Добро пожаловать обратно в студию SBS. Год назад, напомню всем, Рустам Александр, русскоязычный автор и исследователь из Австралии, приходил к нам в гости, чтобы рассказать про свою книгу «Закрытая история».
«Жизнь гомосексуала в Советском Союзе».
Вот. Год спустя мы встречаемся с Рустамом Александром вновь, потому что скоро выходит его новая книга на русском языке в издательстве
«Индивидуум».
И книга называется
«Секс был. Интимная жизнь Советского Союза».
Ура, товарищи!
Не, на самом деле, я думал, что это никого не удивит, потому что давным-давно, 10-20 лет назад были подобные книги. Автор был, если, может быть, ты помнишь, Игорь Кон.
Он достаточно был такой популярен. Очень известный психиатр.
Да, он психиатр, был социолог. Он был больше социолог. Он даже появлялся на телевидении тогда, во времена свободной России. И он писал, на самом деле, на эти темы. Он писал про это время с точки зрения социологии, да, такой с точки зрения научной. А у меня больше, опять же, да, человеческие истории. Поэтому я думаю, что книга должна быть интересна людям, которые не знакомы ни с социологией, ни с политологией, ни, в принципе, с какой-то глубокой исторической наукой. Я понял, что, в принципе, в российской истории очень много различных белых пятен, очень много различных интересных мест, о которых людям надо рассказать. Они известны, но они известны с сухой точки зрения, с научной точки зрения, как какой-то факт, да, какой-то там...
Ну, вот как у Кона, скажем.
Ну, Кон, кстати, достаточно писал интересно, все равно какими-то эпизодами, но у него не было доступа к источникам. И, возможно, у него, так как он жил в Советском Союзе, ну, представляешь, да, писать про секс человеку, который жил в Советском Союзе и сам подвергался, в принципе, этой цензуре и самоцензуре, сложно будет как-то отойти.
На данный момент, я думаю, уже, в принципе, ситуация возвращается в те же рамки.
Согласен, согласен. Мне кажется, людям критически, мне кажется, до сих пор, да, даже те люди, которые, в принципе, либерально настроены, они могут сказать, а что там писать-то, это же просто секс. Не все же, да, понимают, что секс — это не просто половой акт. Секс — это дискурс, это разговоры о нем, это попытки правительства контролировать важную, интимную часть жизни людей, которая, в принципе, во многом их мотивирует.
Ну и это еще вопрос безопасности.
Конечно.
Это вопрос образования, чтобы люди понимали, что можно, что нельзя вообще как друг с другом общаться.
Вот, абсолютно верно. И в этой книге я как раз в своей новой показываю, как советское руководство умело использовало эту часть жизни людей, которые многие, скажем так, сводят к простому половому акту.
Ты живешь в Австралии.
Да.
Но я так понимаю, что книга, так же, как твоя предыдущая, основана на архивных источниках.
Да, так как сейчас в архивы в России, мне кажется, особенно с такими темами, в архивы России ездить, думаю, даже опасно, возможно. Но, слава богу, мы живем в более-менее глобализованном мире. И сейчас многие источники, их можно найти онлайн. Некоторые главы у меня основаны на мемуарах людей, которые уехали из Советского Союза в 1970 году. Они на английском, они неизвестны российскому читателю, и они являются очень таким важным источником информации. Но в основном, действительно, слава богу, многие библиотеки в России имеют такую услугу, как ты им говоришь какую-то тему, да, или, например, ты знаешь, что есть какой-то эпизод, какая-то вещь в какой-то книге, и они тебе это копируют и пересылают. Слава богу, такое что-то элементарное у них есть. Также есть всякие различные электронные газетные архивы. Во время работы над моей второй книгой, издательство наше, оно мне даже выделило помощника-ресерчера. В этом плане, конечно, спасибо издательству «Индивидуум» за поддержку.
Вот мне очень понравилось в описании, в том кратком, который ты мне присылал, там сказано, что в том числе книга смотрит на то, насколько на импотенцию может влиять возможность стука в дверь ночью.
Да. На самом деле это действительно так. Это вторая глава. И она, кстати, мне очень нравится. Одна из моих любимых глав, она про 1937 год. Если на нее смотреть, она, в принципе, как-то меняет понимание людей, как протекала личная жизнь людей в сталинское время, да, представь 1937 год, да, в основном в научном дискурсе, в исторических книгах люди говорят про репрессии, да, люди говорят про коллективизацию, индустриализацию, да, конечно, это все было, но никто не думает о том, что все вот эти социальные вещи, да, негативно влияли на личную жизнь людей, в том числе на половую, представляешь, вот все люди в Советском Союзе в основном, да, в сталинское время, в особенности, они дома днем не сидели, они работали, они возвращались домой ночью, усталые, естественно, если они занимались сексом, то они обязательно занимались им ночью. В то же время, ну, естественно, и потому
сейчас
что им
было стыдно. Сейчас наша аудитория такие, ну, я вообще-то тоже днем на работу хожу.
Ну, это я согласен, хорошо, но я имею в виду, что больше маневра сейчас заниматься сексом и утром, и днем, когда хочешь, в общем. Вот, в Советском Союзе люди, у них, во-первых, был стыд, пуританство, да, в сталинское время разговоры о сексе все исчезли из публичного пространства, в отличие от 20-х годов. Но самое страшное, что начались репрессии. То есть по ночам за людьми приходили люди в форме, забирали их, да, и потом никто не знал, где они находятся, да. Кто-то был расстрелян, кто-то был отослан в лагеря и так далее. Так вот, в этой главе, во второй, я рассказываю про молодую пару, которая в 1937 году имела счастье заключить брак. Они жили в коммунальной квартире, в комнате, и однажды, да, за ними ночью проходят люди в форме. Они до этого понимали, что происходит в стране, но они боялись даже подумать о том, что с ними может произойти что-то угодно. И, в принципе, они были уверены в том, что с ними ничего не произойдет, потому что они законопослушные граждане, один работает на заводе и так далее. Значит, мужа забирают, затем, значит, его обвиняют в антисоветских действиях, ну, в общем, серьезное преступление. Его отсылают, значит, в лагерь. Начинается война, его отсылают на войну. В штрафном батальоне, он, значит, участвует в боевых действиях, если так можно сказать, да, и он единственный, грубо говоря, из всех заключенных, да, из той партии, которые из тюрьмы отправили на войну, выживает. По какой-то интересной случайности он, не попадая в тюрьму, он возвращается домой. Жена его, конечно, ждет и любит и так далее, и после этого у них возникает проблема. У него просто не получается с ней заняться сексом вообще никак. А у него развивается импотенция, как они говорили в то времена. Да, сейчас мы говорим сексуальная дисфункция, а тогда они говорили импотенция. Тогда вообще никто, в принципе, не мог это идентифицировать. Затем вы можете прочитать эту главу и знать, что с ними произошло. Как они страдали, как жена ему пыталась помочь, и как, в конце концов, они более-менее нашли решение этой проблемы. То есть, в принципе, это просто пример одной из семей. Вообще сложно, на самом деле, такие истории достать, потому что это личные вещи, и люди не то, что о них не писали нигде, они о них не думали. Они просто их делали. Сказать, что у того всего поколения огромная была психологическая травма, которая имела огромное негативное влияние на их личную половую жизнь, это не преувеличение.
Ты упомянул вначале, сказал, что советское общество, это были пуритане по своей сути, и что власть советская начала ограничивать, цензурировать эту часть жизни. Как ты думаешь, зачем цензурировать эту часть жизни советской власти?
Ну, во-первых, на самом деле ты удивишься. В 20-е годы очень много было разговоров о сексе в публичном пространстве, огромное количество. Открываешь газету, и там написано «Анонизм». Да, там написано, как там, что такое полюция, да, то есть люди не знали, что такие вещи существуют, в царское время тоже была цензура, а, значит, революционеры российские, они решили заняться половым просвещением, наконец-то, да, людям надо было рассказать, что такое сифилис, надо было рассказать, как заниматься сексом, чтобы друг друга не искалечить, то есть огромное количество информации, то есть врачи активно, значит, рассказывали пациентам, были достаточно откровенны, очень много было либеральных взглядов, женщины говорили о том, что им мужчины не нужны, они будут их использовать для секса, да, и будут жить свободной жизнью, и если захотят, то они, значит, заключат брак, если нет, то это будет их выбор и их проблемы. Но после того, как Сталин постепенно начал приходить к власти, после того, как он начал устраивать, что, коллективизацию, индустриализацию, представляешь, да, для того, чтобы мобилизовать огромное количество людей, заставить их работать много, да, и сконцентрированно, нужно было сделать так, чтобы ни о чем, кроме работы и государства, они не думали. Естественно, нужно было контролировать одну из сфер, в которой люди могли вести себя, да, или выходить из-под контроля. Вот это и была сексуальная жизнь. Да и вообще, в принципе, сама сублимация, да, само понятие сублимации было важным. То есть Сталин не думал так, надо сублимировать всю сексуальную энергию людей на работу. Нет, но он понимал, что сексуальная энергия – это огромный драйвер, и что это надо переключать, как они говорили, на работу и на работу на благо государства. Даже в советской энциклопедии, то есть, представляешь, да, в 30-е годы ни в какой книжке ты про секс не увидишь ничего, никакой информации, а в 1940 году впервые за 10 лет сталинского правления в советской энциклопедии появляется небольшая статья, называется «Половая жизнь». И там написано, что вопрос половой жизни в СССР разрешен, и что все замечательно, и люди о половой жизни в СССР не думают, так как они переключают всю свою половую энергию на благо Родины и строительство социализма. Вот и все. Вот это и есть, в принципе, то, чего хотело советское руководство, начиная контролировать вопросы сексуальности.
Когда ты работал над книгой, какая история для тебя оказалась самой удивительной?
Один из фактов, который меня поразил, это в 4 главе про аборты. Значит, когда в 1936 году Сталин ввел законы о том, что нужно криминализовать аборты, причем там формулировки были практически те же самые, что и в том законопроекте, который вот сейчас недавно рассматривался. Что меня удивило, так это то, что прокуратура, мужчины, да, прокуроры, сама понимаешь, тогда органы правоохранительные, они особой жалостливостью не отличались, но многие из них не хотели участвовать в делах по абортам. Они не хотели мучить и без того уже измученных женщин, да, которые совершили аборт, грубо говоря, и как-то их допрашивать, еще что-то с ними делать, да, то есть они не хотели в этом участвовать, они не хотели, многие из них не хотели браться за эти дела по абортам. Ну что за бред? Приходит тебе женщина вся в крови, да, там, грубо говоря, что ты будешь ее допрашивать. То есть, во-первых, улики сложно собрать в этом деле, узнать, как она этот аборт сделала, да, потому что, естественно, женщина не будет говорить тебе, что она сделала аборт. Много-много-много-много различных вещей, в том числе с точки зрения человеческой, как это ни странно, останавливало следователей и прокуроров от занятия делами про аборты. Но самое интересное, что самыми кровожадными в этой истории оказались женщины-гинекологи. Женщины-гинекологи в советском, значит, это был тогда наркомат здравоохранения, да, на местах, которые говорили и критиковали прокуратуру. И говорили, давайте, их нужно жестко наказывать. Женщины, да, говорящие о других женщинах.
К сожалению, мне как женщине это не очень удивительно, потому что я помню, прости, опять я перебью, ага. Я помню, когда я занималась историей про кражу невест, вообще про практику кражи невест на постсоветском пространстве, и некоторые экспертки, с которыми я разговаривала вот из Кыргызстана, потому что в Кыргызстане это очень распространенная практика до сих пор, и они говорили, что часто именно женщины, то есть матери, к примеру, вот этого мужчины, который крадет и насилует девушку для того, чтобы она не смогла уже потом уйти, именно они этому способствуют, потому что они окружают эту девушку в этом доме, куда он ее привез, они начинают ей говорить, все, ты не можешь остаться, мы через это же проходили и пройдешь ты. То есть очень часто это вот это как бы ты как жертва системы, ты в итоге потом делаешь жертвой и следующих после тебя.
Ну вот в этом-то и... Вот одна, например, из истории была такая, по-моему, в Москве профессора Близнянская, что-то такое. Она была неизвестна в каких-то широких кругах. Ну, в общем, к ней однажды пришла женщина, да, окровавленная. Ясно было, что она сделала аборт. И вместо того, чтобы оказать ей помощь, а у той была температура, она практически была при смерти, она начала ей допрос устраивать. Та, наконец, призналась в том, что она действительно совершила аборт. Значит, профессор вот этой медицины, которая давала клятву Гиппократа, она все-таки ей оказала помощь. И, естественно, она ее отправила, значит, потом в прокуратуру. И она была так удивлена, что прокуратура не хотела, не дала ход этому делу, что она даже потом на каком-то собрании в Москве, да, высокопоставленном, там, врачей, там, областных, что-то в этом роде, она там возмущалась. Как так? Я поставляю, значит, им преступниц, а прокуратура этими делами не занимается. То есть они прям отчитывали, женщины, да, гинекологи, врачи, они отчитывали прокуроров в погонах на всех вот этих, значит, совещаний за то, что те не занимались делами об абортах, да, особенно во времена войны, потому что во времена войны до этих дел никому вообще дела в принципе не было. И врачи на местах, женщины, прям возмущались еще больше, что как так? Вот и вот это меня поразило очень сильно.
В твоей книге каким-то образом затрагивается тема сексуального образования?
Да, да. Это вот одна из моих тем любимых тоже. В 6 главе про коммунистическую мораль. Значит, сексуальное образование, как я уже сказал, в 20-е годы оно присутствовало в СССР. В 30-е, 40-е, 50-е оно полностью отсутствовало. Вообще никак. Все знание сексуальной половой жизни у молодых людей шло с улицы. Со всеми последствиями. Так вот, первым, кто начал думать о половом образовании, просвещении, значит, советских людей, вернее, при ком начали думать о половом просвещении, был Хрущев. То есть во времена хрущевской оттепели врачи начали уже постепенно, да, говорить так. У нас очень много людей с сифилисом, гонореей, им 15-16 лет, у нас-то очень много молодых проституток, да, у нас очень много всяких там людей молодых, которые не знают, как заниматься брачной жизнью. Многие-многие-многие вопросы и информации этим молодым людям брать было неоткуда. Какие-то там врачи-энтузиасты все-таки, наверное, уговорили хрущевское руководство о том, что нужно издать брошюры по половому воспитанию. Там, конечно, тираж был небольшой, там первая была в 58 году издана, 200 тысяч, ну, на огромный Советский Союз, это ерунда. И там, значит, рассказывалось очень в таких архаичных словах, да, там, формулировках, как нужно заниматься половой жизнью. Например, половой жизнью, согласно первому учебнику по половому воспитанию, нужно начать заниматься после 25 лет. Вот, это самый лучший возраст для этого, да? Или, например, что там онанизм, как это называют в русском языке, а не мастурбация, да? Это вредная привычка, потому что она делает молодых людей, значит, замкнутыми, нервозными. Сама понимаешь, в 58 году люди жили там, ютились в комнатах, в коммуналках. И вот авторы книг говорили своим читателям. Причем неизвестно было, непонятно было, либо это подросткам они обращались, либо к их родителям. По-моему, иногда они обращались к их родителям. То есть говорили, вот, не трогайте друг друга в присутствии детей. Ни в коем случае не занимайтесь сексом в присутствии детей. Не давайте своим детям созерцать половую жизнь птичек. А, да, кошечек и собачек, и всякое такое, вот, ну, вот всякие вот такие вещи, да, что не дай бог они вдруг захотят заниматься половой жизнью активно после этого, да. То есть как бы целью всех вот этих учебников по половому воспитанию хрущевского времени было, опять же, не столько забота о здоровье, да, значит, половом подрастающего поколения, нет. Цель они преследовали одну, да, не дать подросткам начать заниматься сексом раньше, чем, грубо говоря, там, 25 лет, да, и сделать так, чтобы вообще, в принципе, секс у них был только в браке и только для деторождения. Другая, любая половая активность, она показывалась как какая-то постыдная, возможно, даже криминальная, абсолютно неприемлемая и выходящая за рамки социальных норм. Да, то есть вот оттуда, опять же, и идут все вот эти истоки стыда, неудобства при разговоре о сексе и половой жизни, которые до сих пор, в принципе, в нашей современной стране, в России, можно увидеть. Их несложно увидеть.
А есть ли что-то про закрытую подпольную жизнь людей? Ведь это же как бы, с одной стороны, можно стараться как-то это регулировать, запрещать и так далее, но люди — это люди.
Есть, есть. Там такие истории замечательные. Я рассказываю про молодого ученого, который начитался, советский ученый из Казахстана, который начитался каким-то образом в 60-е годы Альфреда Кинзи. Альфред Кинзи в Америке, да, чтобы наши слушатели понимали, да, он издал книжку где-то в 48-м году, по-моему, да, в США, «Монументальное исследование сексуальной жизни», очень важное, которое просто взбудоражило весь мир, потому что в одной из глав он рассказывает о том, что многие мужчины все-таки имели в своей жизни опыт гомосексуального секса. По какой-то причине, каким-то образом, 20 лет спустя, советский, значит, молодой ученый получил доступ к вот этой литературе. И он захотел провести нечто подобное в СССР. Каким-то образом он уговорил руководство одного из заводов в Казахстане в небольшом городке Тимиртау исследовать 500 мужчин и задать им откровенные вопросы про их сексуальную жизнь, сколько раз они изменяли, занимались ли они гомосексуальными там всякими делами, там сколько раз они там... Ну, очень откровенные вопросы. Вот, вот вы можете это прочитать в главе, как он это все делал, как он это им все объяснял, как он проводил лекции перед исследованием, потому что люди просто не знали ничего, да. Самое интересное, в те времена, а это было в 60-х годах, вот этот социолог, он уже знал слово петинг. И он объяснял его советским рабочим. И вот все это, я как бы, это все абсолютно, ссылки увидите в книге, все. Если вам интересно, найдете эту диссертацию, сами ее почитаете. Хотя нет, вы ее не найдете, потому что я ее нашел там, где она, в принципе, она хранится в одном из психиатрических госпиталей в Москве. Мне кажется, ее просто так не получить.
А можно, пожалуйста, здесь вот пару слов, да, про психиатрический госпиталь в Москве? Как так получилось, что в итоге ты пришел туда
за... Я пришел туда за интервью, не буду называть имя доктора, он был достаточно любезен со мной, и вот в одном из шкафов у него эта диссертация не опубликована, она лежит. Я занимался тогда исследованием вообще, в принципе, Советского Союза и сексуальность, и мне интересно было, как вот сексопатология, да, там влияет на качество жизни, влияло на качество жизни советских людей. И вот случайно, абсолютно совершенно, он говорит: «О, вот, посмотрите, что у меня там в шкафу есть, я не помню». Спасибо ему за это. Но называть я его не буду и говорить, какая больница это была, я тоже не буду.
Просто сама по себе вот эта картина, заводские рабочие, к которым приходит этот профессор, начинает им рассказывать про петинг, спрашивает,
да,
типа,
да, да, да,
мужики,
да,
мастурбируете как часто? И такие, чё?
Да-да-да, вот так оно и было, в принципе, да. То есть он был не профессор, он был молодой специалист. Вот, а по поводу еще каких-то вещей. Во времена хрущевской оттепели, опять же, да, когда там формировались дружины, да, для контроля, значит, жизни людей, значит, там вот была группа дружинников, которые, значит, занимались тем, что ходили по улицам и вылавливали проституток. Значит, однажды они выловили одну, и она, грубо говоря, там всех пригласила к себе в гости. И вот они по одному к ней приходили все в гости, и все заразились венерическим заболеванием. И когда власти об этом узнали, что те дружинники, которые должны были заниматься порядком, значит, на улицах Москвы, сами воспользовались, да, значит, ее услугами, или, грубо говоря, она сама их пригласила к себе домой, они были в шоке. Как так? Да, сами дружинники, которые должны были заниматься, да, правопорядком, нарушали закон и порядок.
Ну вот, кстати, если говорить про проституцию, это вот отдельная очень интересная тема, потому что сейчас, к примеру, в современной России все-таки это не женщины, которые такие «пойду в проститутки», это часто женщины, завербованные в проституцию, это женщины как бы, ну,
конечно,
в рабстве.
Конечно, конечно, да.
Интересно, в Советском Союзе это было рабство?
Слушай,
тоже определенное?
Нет, я не думаю, что это было рабство, я не думаю, что там был какой-то у них системный сутенер в 60-е годы. Опять же, вот на примере главы, да, девушка молодая из Суздаля, она хотела выйти замуж за летчика-пилота, но приданного у нее не было, а сама понимаешь, летчик-пилот — это конкуренция за таких мужчин была высокая, и она реально поехала в Москву на заработки. И там она научилась, как динамить клиентов, как их, значит, обводить вокруг пальца. В основном это были клиенты, молодые африканцы из института РУДН, которые мало чего понимали, да, то есть они, естественно, были ошеломлены красотой этой, значит, дамы, да, и были готовы сделать для нее все, что угодно, а она их, значит, обводила вокруг пальца. Ну, естественно, у нее все было не без проблем. Вот история там была достаточно интересная в этом плане. А по поводу, возвращаясь к вопросу индивидуальной, значит, личных каких-то историй, да, в этой книге их очень много. Правда, я прям когда читал некоторые, я думал, ну, блин, это точно будет интересно.
Книгу ты планируешь писать на английском языке?
Конечно, бы мне хотелось, но я все-таки думаю, что все вот это очень важно для русского читателя, честное слово. Я прям в этом уверен. И в России нехватка, огромная нехватка и недостаток нарративного нон-фикшена на вот огромное количество проблем, да, и исторических тем, которые были просто не исследованы или были исследованы, но очень так, с точки зрения, значит, какой-то глубокой, да, глубокого научного анализа. Грубо говоря, в мире на английском языке, возможно, эти истории мало кого удивят, но российскую аудиторию, особенно в современном контексте, это знание, оно не просто развлекательное, оно очень важное.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.